Ладно, Бытие, 31 глава, который мы как раз почитали, конечно, говорится в Якове, с talking here, Genesis 31 about Jacob. И хотел обратить внимание на 5 стихе. And I'd like us to look again at verse 5. Он сказал, но Бог Отца моего был со мною. Where Jacob says, the God of my father has been with me. Всегда Яков относился к Богу как Бог Отца моего. All the time Jacob relates to God as the God of my father. Постоянно он говорил, что Бог это Бог моего Отца. Не мой Бог, а Бог моего Отца. He doesn't at this time talk about my God, he talks about the God of my father. И это очень часто. В этом главе мы читаем Бог Отца моего. Often in these chapters we read him saying this, the God of my father. Смотрите, 42 стих, you can have a look at verse 42. 42, если бы не был со мною Бог Отца моего, Бог Авраама и страх Исаака. И даже Лаван это сам понял. And even Laban understood this, 29 стих. Verse 29, но Бог Отца вашего вчера говорил ко мне. Постоянно Яков соблюдал какую-то личную дистанцию между Богом и себе. То есть он не хотел сказать, что Бог это мой Бог. Это всегда чей-то Бога. Но Бог моего Отца. He always seemed to put some distance between himself and God. It's the God of somebody else, not his God. И тоже видите, как он говорил, ну вообще большинство, он говорил о Боге, не о Господе. And most of the time he talks about God and not the Lord. Часто, когда встречаем это слово Господь, это переводится еврейское слово Яхве, то есть это личное имя Бога. Бог просто значит любое новое силу, в принципе, без какого-то личного предположения. And he talks about God and not Yahweh. And Yahweh generally refers to the personal relationship that a person has with God, whereas Jacob talks very generally about just God in general terms. И очень значительно, что на самом конце жизни Якова это все изменил. Когда он уже на смертном постели, он начинал говорить о Боге как его Бог. And right at the end of his life, when he's on his deathbed, Jacob starts to talk differently about my God. Смотрите, 49 глава, 24. If you'd like to look over at Genesis 49, verse 24. 49 глава, 24, Genesis 49, 24. Он говорил там, 49, 24, от рук мощного Бога Яковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева. Знаете, что Бог переименовал Яков на Израил. Когда мы читаем об Израиле, фактически мы читаем о тот человек, Яков. Это не только народ, это человек. Потому что Бог переименовал Яков на Израилу. Итак, когда вот здесь, в конце концов, Яков сказал, что говорил о Бога Яковлева. То есть он Яков. Бог значит мой Бог. И он является твердыня Израилева, то есть Якова, то есть мой скала, моя скала, мой вот твердыня. And so here he says that finally he talks about the God of Jacob. And he says that God of Jacob is the rock of Israel. And remember that God renamed Jacob into Israel. And that when we read here, for example, of Israel, we are reading about Jacob the person, Jacob the man. Israel was just another name for Jacob. Итак, получается, что на самом конце своего жизни он принял Бог как его личный Бог. So it means that at the very end of his life, he accepts God as his personal God. хотя у него был и дедушка, и отец, который верующий, кажется, для Якова все это было, в принципе, теорией. То, что они верили, ладно, он это принял как правду, как истину, но он сам только присоединился к этому. На самом конце своей жизни, на смертном постели, это типа так, как он созрелся к тому, что это все правда у меня. So, although he had a grandfather and a father who believed, it was all theory. And it was only at the very end of his life that he saw that, wow, this is all true for me personally. Иов кое-что похоже сказал, когда он сказал, что я слыхал о Боге, слыханием, ухом, а сейчас глаз мой видит тебя. Job said something similar when he said, I have heard about you with my ears, but now my eye sees you. И, наверное, так с нами, что все то, что мы знаем о Библии, о Боге, в одном плане является чистой теорией, что да, я согласен, я могу стрелочки ставить там, что да, я согласен с этим. А личная реальность этого может быть далека от нас и только, наверное, на самого конца наших дней как-то созреемся, что вау, это все правда об меня. Я сам буду жить вечно в Царстве Божьем. Я сам на самом деле умер и воскрес с Иисусом через крещение. Я сам на самом деле во Христе. Я сам буду на самом деле жить вечно. Вау. Хотя мы сможем сказать, что да-да-да, я знаю, что Царство Божие будет на земле, да, не на небо, а здесь на земле, да-да-да, стрелочка ставить, что да, я согласен, я это понимаю, что да, Иисус умер для меня, да-да-да, я согласен. А, наверное, личная реальность всего этого, как огромный волн, только, наверное, придется на самого конца. So, it can be true in our lives that we know what is true, that the kingdom of God really will come and it shall be on earth, not in heaven. That Jesus died for me as my representative, not substitute, and that he had my nature and that I'm connected with him by baptism into him. But maybe the personal reality of it, not just ticking boxes that yes, I agree with this, I understand this, but the personal reality maybe only comes to us a lot later. И вот это интересная перспектива на том, что много людей страшно переживают о своим детям. Кажется, что они не так, как мы хотели бы духовным образом. Я не в том числе. Но мы все знаем, что люди имеют уже взрослых детей, переживают, что они не совсем так, и вот мне уже придется умирать. И что с ними, я не знаю. Видите, надеюсь, что на самом деле умирает последнее. Потому что откуда, вы не знаете, через время, когда ты уже давно на покое, кто знает, они сами созреются на личном масштабе к этому. Кто знает. Потому что духовный рост это такой, что это не все сразу. И пример Якова, по-моему, это доказательство, что, наверное, только на самом конце как-то, приходим к этому личному масштабу. So this is a perspective also on how parents worry about their children, I mean their adult children. And they worry whether they're really going to hold to the faith until the end. And they get older, they themselves, and they come to face their death. And a terrible worry and fear about will my children and my loved ones, let's say, will they follow the way that I would wish them to go? And it might seem that maybe they're not going to do that. But look at it this way. With Jacob, he only really got there at the end, at the very end. And you don't know, we don't know, how it will happen. But it very often happens that a man or woman does only get there in the very end of their days. Итак, Яков, кстати, 49 стихе, здесь 31 глава, 49 стих, по-моему, первый раз, что он использовал слово Яхве. Да, надзирает Господь над мною и над тобою. То есть его рост, понимание Божие, по-моему, это одну маленький ступенек выше. Он начинал понять, что Бог не только Бог, а тоже Яхве. Хотя он просто так сказал, что он все смотрит. Но это, по-моему, чуть-чуть какой-то рост. И на конце своего жизни он признал, что вау, тот Бог, это мой Бог. In verse 49, back in Genesis 31, he says, may the Lord Yahweh watch between me and you, because he sees all things. And I think that's one little step up the ladder with Jacob, because he starts to use this word Yahweh for the first time. And it's not a big step, but it is a step. And it's the same, I think, in our growth in knowing God. Смотрите, 28 глава, 21 стих. Let me just look back at chapter 28, verse 21. 28 глава, 21 стих. Ну, 28 глава, 20-21. Chapter 28, verses 20 and 21. И положил Яков обет, сказав, если Бог будет со мною и сохранить меня в пути сем, по которой я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом. Я понимаю, что он имел в виду, что если Бог, ты так делаешь для меня, тогда я буду принять тебе как моим Богом, как мой Бог. Understand that 21 to mean that he's making an agreement with God. If you bring me back to my father's family in peace and you give me food and drink, then you will be my God. Итак, он как-то скептически, по-моему, относился к Богу. Если ты так делаешь для меня, то хорошо, я принимаю тебя как мой Бог. So I understand Jacob to be almost skeptical in what he's saying here, that if you bring me back home to my father's house, then okay, then you can be my God. И здесь вот обратно 31 глава. Бог приглашал Яков вернется домой. So here in chapter 31, God leads Jacob to return home. Третий стих, 31 verse 3. 31 глава, третий стих. И сказал Господь Якову, возвратитесь в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою. Это так, как Бог сказал, ну хорошо, ты так сказал, что если ты будешь возвратиться домой в мире, то я буду твой Бог. Хорошо, Яков, сейчас время уже, 20 лет уже, прошел 20 лет, хорошо, давайте домой. То есть это знак, что Бог не как-то отошел от Якова из-за его как-то неприятностей, сказать, что ну ладно, Бог, если ты будешь со мной, тогда ты будешь мой Бог. Иначе нет. Бог не просто отошел от него. Нет. Он сказал, ну хорошо, а через 20 лет, видите, как он работал с человеком 20 лет, чтобы он вернулся бы к этому, ну, дом отца его. So, when in verse 3 God says to Jacob, look, return to the land of your fathers, it seems to me that he is alluding to what Jacob has earlier said. And he's saying, look, okay, Jacob, you said that if I provide for you, then I'll be your God. God didn't turn away from Jacob in disgust for saying that, because it seemed a pretty hard thing to say to God. Instead, he works with Jacob for 20 years to bring Jacob to come back to him. Но я думаю, что это возможно, что когда Иисус планировал, можно сказать, его притч с заблудным сыном, который был далека и потом вернулся к отцу. Я думаю, что он, наверное, имел в виду о Якове. Итак, Яков был, безусловно, заблудный сын. When Jesus designed his parable of the prodigal son, and the prodigal son is in the far country and then he goes back to his father's house, I think he had in view here Jacob. И это значит, что у Иисуса был довольно отрицательно, не очень положительно перспектива на Якова на том времен. Типа так, как он был заблудный сын. Что заблудный сын сделал? Он кормил свинин. И здесь Яков сказал, Господи, я там был на полу, покормил животное. Вестием. And it's interesting that the prodigal son was out there feeding pigs, and Jacob is also, he says, out there living a hard life for 20 years feeding cattle. So it shows that Jesus didn't have a very positive take, shall I say, on Jacob at this time of Jacob's life. He was like the prodigal son. И значит, что Бог и тоже очень медленно с нами работает. Допустим, здесь какой-то срок 20 лет. И Бог тоже работал с нами, чтобы мы, в конце концов, пришли бы к Нему. И иногда мы просто не видим смысла. Наверное, мы так, как у Якова, где он сказал, что я столько лет работал, но 40 стих, я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. Таков и мой 20 лет в доме твоем. Наверное, не сказал, что вот ты поменял мою зарплату 10 раз, ты меня обманул. Наверное, мы в каком-то плане являемся в этом сроке жизни, где все кажется суета. Это не получается, то не получается, то получается обман. И как-то жизни просто не так. Получается. Ладно. Это не значит, что Бог отошел. Бог, это все равно, его плане это использовать, чтобы мы вернули бы к Нему. And maybe, you know, we are in this part of our lives, the 20 years, when he says, I was out there in the daytime, the drought consumed me, verse 40, and the frost by night, my sleep departed from my eyes, and you changed my wages 10 times, you deceived me. And, you know, maybe we feel we're in that tunnel. But God is doing that to bring us in the end to Him. Итак, ничего тогда в жизни получается случайно. Даже наш грех и наши страдания из-за наших грехи, это все равно не случайно. Бог все равно это использует, чтобы мы пришли бы, в конце концов, к Нему. То есть Он очень активно действует в нашей жизни, фактически. And so God doesn't give up with us. We are in His grip. And He even uses our sin and the result of human sin in order to bring us to Him. And that's the amazing thing, that He does not give up with us. 31 глава, 7 стих. Chapter 31, verse 7. 31 глава, 7 стих, 31:7. Отец ваш обманывал меня, и раз 10 переменял награду мою, то есть зарплату мою. Но Бог не поступил ему сделать мне зло. Правда, Лаван страшно обманывал Якову. Помните то, что случилось с этим женами Рахел и Лия. Он очень хотел Рахилом, и потом Лаван ему обманул и дал Лию. И это обман. И кто обманывал свой отцу? Это Яков. Помните, как он обманывал Исаву насчет Эсав? Интересно, что именно то, что он сделал, обманул отцу, он сейчас жаловал, ой, отец ваш обманывал меня, и раз 10 переменял награду мою. Это именно то, что он сделал к Исаку, именно. When he says, your father deceived me, and changed, the Russian Bible says, my reward, not my wages, changed my reward 10 times. Change what I was going to get, is the idea, 10 times. That's exactly what Jacob had done to his father Isaac. He deceived him to try to get what was going to be given to Esau. Итак, можно делать вывод из этого, что, ну да, то, что мы делаем плохое в жизни, как-то все равно вернется. Enough. Yeah, the thought. So you can just take the conclusion that what goes around comes around, and what you do bad to other people in the end comes back upon you. Noah. Остается вопрос, почему? Это правда. Мы все это знаем. Это не только в Библии, где это написано. Все классики, все, люди вообще это поняли, что то, что мы сделаем, вернется над нашим голову. А дальше вопрос, а почему? This idea that what goes around comes around, back onto us. It's not just a Bible idea, it's in all the classics and everything, and that people observe it in life. But the question is why? Why is there that built into human experience? Для меня это даже показательство, что Бог есть, потому что есть и Бог нету. Зачем тогда это случилось бы так, что то, что мы сделаем, как-то всегда вернется над нами? Почему, если Бога нет? Это не объясняется в рамках закона физики или науки. That, by the way, is a great evidence to me that God exists. The way that what people do comes back upon themselves. Because no law of physics, no scientific law could actually explain that. My own faith, that is quite a strong thing for me, that this law in life, that what you do comes back to you, I see no human explanation for that in terms of a life without God. А почему? But why? Почему Бог ставил это в структуре нашей человеческой опыта? Why then did God put this in the structure of human experience? Я предлагаю, из-за того, что Он хочет, чтобы мы покаялись бы. И чтобы мы поняли бы, что ну да, как Яков, ну да, это я, который обманул отцу мою. Это я, который пробовал вот переменять награду, которая предназначена была для Эсава. And so why? Well, I think it's because God uses this feature of human life to bring us to repentance. It's like Jacob. He must have thought, well, it was me that deceived my father. It was me who tried to change the reward, that which would be received by my brother Esau. It was me who did this. Итак, он размышлял, 8 стих, and so verse 8, he reflects. Когда сказал он, то есть Лаван, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь родил с крапинами. А когда он сказал, пестрые будут тебе в награду, то скот весь и родил пестрых. И отнял Бог скот у отца вашего и дал мне. Just reading verses 8 and 9, this business about the speckled and the ring-streaked. Здесь написано, что он понял, он размышлял, что Бог отнял скот у отца вашего и дал мне. And now he reflects that God took away the cattle of your father and gave them to me. А помните то, что случилось, but remember what happened, actually. 30 глава, chapter 30, 37. По 41. Наверное, кто читает, пожалуйста, 30 глава, 37 по 41. Maybe somebody can read chapter 30 from verse 37 to 41. Читает кто? Все неграмотные, кроме Олега.
И взял Яков свежих прутьев тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкою перед скотом в водопольных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал перед прутьями. И зачинал скот перед прутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинами, и с пятнами, и отделял Яков ягнят, и ставил скот лицом к пестрому и всему черному скоту Лавану, и держал свои стада особо, и не ставил их вместе со скотом Лавана.
Хорошо, да. И 37, да, уже прочитал, да? Да, ладно, ну. Окей, thanks. Итак, когда эти животные зачинал пред прутьями, получилось, что у них и тоже были малыши с пятнами. Но он сделал так, 37 стих, он взял эти прутьев и сделал им, в принципе, с пятнами. Он взял прути и сделал им Но он сделал, но вырезал на них и белые полосы, чтобы они, как сказать, с пятнами. И животное зачинал, ну, скот зачинал пред этих прутьями. И поэтому у них были и тоже малыши с пятнами, как, ну, этих прутья были тоже с пятнами. So what happened was that he takes these rods and he makes the rods speckled. He makes the rods speckled and he puts the speckled rods in front of the eyes of the animals at the time in which they are conceiving. And they conceive cattle that are also with spots, like there were spots on the rods. Я не эксперт с животными. I don't claim to be an expert farmer. Наверное, Иван объясняет. Should. Maybe Иван can explain us about this. Но, по-моему, это вообще не связано. Совсем нету связи между фактом, что на то, что ты, на то, что ты смотришь, поэтому это как-то влияется на твоим детьми. But as far as I can see scientifically, there is no connection at all between what you're looking at the time of conception and what your offspring will be. Они думали, что если эти животные смотрели бы на, ну, эти прутья с пятнами, тогда своих, ну, молодежь было бы и тоже с пятнами. Это фактически совсем не связано. There's no connection between what you look at the time of conception and how your young, your offspring, are going to turn out. He thought if the cattle were looking at speckled rods, they would have speckled animals. Это суета, это суеверие. This is superstition. В Африке до сих пор такие понятия есть. In Africa to this day, there is such ideas. Я помню, когда я на самом деле молодой и красивый был. When I was really young and handsome. Я жил 2 года в каком-то хуторе в Африке, очень далеко от цивилизации. I lived for 2 years in a little village far from civilization. Один день очень примитивные пары, ну, примитивно в смысле вообще, ну, без ничего, образования всякие, и спросили у меня, у вас есть, господин, фото? Мое фото, да. Я смотрел, да, у него такой маленький паспортный фото. Можете, пожалуйста, будем отдать вам завтра. Хорошо. And these people came to me and said, very simple couple, and they said, do you have a photograph of yourself? I said, yeah, I have a little passport photo. He said, please can we take it? We give it back to you tomorrow. Итак, они отдали мне завтра, на следующий день. The next day they gave me back this photo. Я спросил у другого человека, а зачем им так интересно? And I asked them why this other guy, I said, why they wanted my photo for the night. Ой, он сказал, ну у них такое понятие, что это очень благословен, если свои детей, детюшка, имел бы как-то белое, ну, кожи, не такой черный. And these people wanted to have a child that had, let's say, white skin or whiter skin than their black skin. И так, ну, Бог знает то, что случилось, но, короче говоря, они спали с друг другом, смотрят на мою фотографию. И это факт. So, they slept with each other, looking at my photograph. Because they thought they would therefore have a whiter child. И каждый раз я это прочитаю, я это вспоминаю. And every time I read about the speckle and the ringstrike and that, I think of that incident. Потому что, по-моему, это тот же самый менталитет. Because I think it's the same mentality. Фактически, это нонсенс. In fact, in reality, scientific reality, this is nonsense. А что случилось? Фактически. But what actually happened? Well, все эти скоты имели именно таких, ну, малышей с пятнами. So what happened? But actually what happened is that they brought forth cattle like that. Сейчас Яков начинал иметь духовный рост. But now Jacob has begun to grow Он сказал здесь 31 глава, 9 стих, «Отнял Бог скот у отца вашего и дал мне». He says, God, in verse 9:31, God took away those animals from Jacob, from Laban, and gave them to me. Итак, хотя человек совсем, совсем не понял, хотя человек, в принципе, суеверию верил и не Бога, Бог работал через это. So although Jacob at this time was weak, he was believing in idols and superstition, God worked through him and with him. Мы недавно прочитали, recently in the readings we read, как Исаак солгал насчет свою жену. Мы думаем, ой, Исаак, это совсем не то, ты сказал, что это просто моя сестра, а не моя жена. Так пусть возьми ей. И это очень не то, то, что он сделал. Но сразу после этого написано, что Бог дал Исааку очень много богатства. Он совсем не достоин этого. Но я думаю, что Бог так и работал с этими людьми. То есть Он дал им, иногда дает нам, такую милость, такую благодать, которую мы вообще не заслужили. И Яков, в конце концов, через время реагировал всего-то на этом. И понял, что да, на самом деле, это Бог, который это сделал. И я не достоин. И тоже с нами. Иногда так и получается, что Бог дает нам какое-то благословение. И мы знаем, что я совсем это не заслужил. А это чтобы, в конце концов, мы пришли бы к Нему. And so God works like that sometimes in our lives. It's like we read recently about when Isaac lied about his wife. And he said, now she's my sister, she's not my wife. And basically, yeah, you can take her if you want. And we think, that's real bad, Isaac, what you did. And it was bad. And yet straight after, the very next verse you read, and God blessed Isaac with great cattle and blessings and everything, materially. When you would rather expect God to sort of punish him a bit. And so God works like that. He gives us great grace, great blessings sometimes, which we totally don't deserve at very weak moments in our lives, in order to bring us, like it was with Jacob, back to him. And Jacob begins to respond to this when he says, yeah, look, God gave me all those animals. It wasn't the trick I did with the speckled rods. Итак, на том времен Яков не только верил в суеверие, но видите, как в Рахил, 34 стих, ну, взяла идолов, 32 стих, Рахил украла идолов. 32 and 34, Rachel stole the idols, images, idols in Russian. Зачем она столько рисковала, чтобы украсть этих идолов? Это типа как я не могу жить без этих. So why does she risk so much to steal these idols? Well, there's different explanations, but it seems to me that she simply couldn't live without idols. It's the simplest explanation. И вот видите, как это все показывается какой-то слабости. Довольно серьезной слабости. Псалтир, читаем Давид, как он согрешил с Версавой, прелюбедение сделал, совершил убийство. Это очень плохо. Это не такое, как сказать, мелочь сравнительно, ну, кавычками, но греха. Довольно серьезно. Итак, все эти понятия, как есть у православных, у католиков, что святой человек является человек с белым лицом, постоянно как-то с Богом. Это не то. Все этих людей, которые Бог привел перед нами, это здесь в Библии, как наш образец, в принципе. А вот Яков, Авраам, Давид, они все страшно слабы. Это не как-то... So all these people that God brings before us in the Bible, Abraham, Jacob, David, etc. David who committed murder and adultery and that. All these people that are brought before us, these people are quite serious sinners. These failures that these guys are into is not, if I may say so, little sins, and these are quite major sins that these guys are committing. Это не значит, что мы сможем как-то расслабиться, думая, да ладно. Бог это пропускает. Видите, как он пропускал Рахил, Яков, всякие. We shouldn't take this as meaning that we can relax spiritually, thinking, yeah, well, God was patient with Rachel and Jacob and all these guys. Наоборот. Это просто вот ободрение. И что наш грех, наши дисфункции, наши духовные слабости не являются препятствием между Богом и человеком. Он очень-очень хочет с нами работать. But rather, is it an encouragement that for all our sin, dysfunction, and the rest of it, God is still eager to work with people? И тот энтузиазм, который есть у Бога, чтобы работать с человеком, нам надо и тоже это подобрать немножко и не просто думать, что какой-то человек слишком далеко от Бога, она слишком далеко отошла, он просто не такой. Энтузиазм Божий для людей. Как он жаждет для отношений с людьми, это должен как-то ободрить нам и тоже. Вот. Постоянно работать с людьми и не уходить от человека. This enthusiasm of God to work with people, that's what I see from all this, from the weakness of these people. That means that we should not turn away from human weakness. She's too far gone. He's totally not interested. He's a bad guy. All the same, God was working with these people to try to bring them to himself. And that should be reflected in our passion to work with people. И, конечно, Рахил солгала. 35 стих. So in verse 35, Rachel lies to her father. Я не могу встать перед тобой, ибо у меня обыкновенное женское. Очень люблю, как на русском написано, так, тактично, деликатно. Но это все равно, это ложь. But it's a lie. She lies to her father. А кто солгал к отцу? Это Яков, муж ее. And who lied to his father? Well, it was her husband, Jacob. Итак, вы видите, как они как-то заслужили друг друга. Она была жена, которую Яков как-то заслужил. So it seems to me that Rachel was the kind of wife that Jacob was worthy of. He lied to his father. She lies to her father. Pretty bad lot, but I would say, humanly speaking. Итак, последний момент, 54 стих. Last comment I'd like to make in 54. Они сделали какой-то завет с друг другом. И чтобы заключать тот завет, чтобы делать тот завет как-то в силе, 54 стих, позвал родственников своих есть хлеб. И они ели хлеб и ночевали на горе. То есть, кушать хлеба вместе, это знак, что мы сейчас завещали с друг другом завет. So, to confirm this covenant, these brethren eat bread. And the eating of bread was what confirmed the covenant. В этом я вижу, почему Иисус дал нам такой обряд, как преломление хлеба делать. Помните, как он взял чашу и сказал, вот чашу завета. И тоже кушать ей хлеба. Remember how Jesus took the cup and said, this is the cup of the new covenant, or the new promise. And eat bread. Take bread and eat that at the same time. Итак, поскольку мы это совершаем, мы как-то показываем, что да, у меня есть заветное отношение с Богом. So every time we do that, we are confirming our covenant relationship with God. И факт того, что у нас есть именно заветное отношение с Богом, значит, Бог в завете с нами. Значит, Он кое-что обещал делать для нас. Он обещал, что обязательно я дам прощение, спасение, место в Царстве Божьем на земле. Я обещаю. И так это не просто из нашего стороны. Это от Него сторону. Это чудесно, что Бог как-то сейчас имеет какую-то обязанность к нам. Тут странно понятие, что у Бога есть обязанности ко мне. Ну, так написано. И мы это праздновали во время преломления хлеба. And so, we are in a covenant relationship with God. And a covenant relationship means that there are agreements that have been entered into, and there are obligations. Just think for a moment how wonderful it is that God has put Himself in obligation to us. That God has promised, for sure I will give you a place in the kingdom. I will give you everlasting life. Your sin shall not be a barrier. And He's promised that. And He has put Himself in obligation to us. And we are celebrating that when we break bread. У вас, пожалуйста, комментарии, вопросы. So please, your comments and your questions. Ваня, ты единственный здесь, по-моему, который активно занимаешься с скотами. Да. Ладно, Максим, ты тоже скотами имеешь?
А?
Скоты тоже у тебя есть?
Да.
Я просто хочу показать, что вот Россия, НЦД, это как бы, вот, ну, как бы сущность наша человеческая. Я не хочу сказать там газовочный, да, а некоторых даже, ну, можно сказать, даже присутствует здесь в нашей эклесии. Почему? Сейчас немножко покажу. Вот Иаков призвал Бахиль и Вильхоль. Да, они жили в доме Лавана, который поклонялся своим богам. Во время поля он показал, значит, именно славу Божию, то есть вот как стих. Но Бог отца моего был со мной. Далее, седьмой стих. Но Бог не попустил ему сделать ни зло. Так, дальше он как бы подтверждает, что он встречался с ангелом в 13 стихе. Я Бог, явившийся тебе в Ефире. Дальше вот что Рахилия сказали. Вот, что они там. Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. И дальше, и так делай все, что Бог сказал тебе. То есть получается так, что Иаков показал всю как величие это Божье. Но что сделала Рахиль? Рахиль взяла, как бы получается, отец поклонялся этим богам, значит, это мне тоже пригодится. Может, эти боги мне как бы помогут. Теперь наше время. У нас, нам там проповедуют, мы читаем Библию, что Бог один. Но у многих остается амулеты, эти иконы, которые говорят, не надо вам эти иконы, не надо поклоняться. Всегда задается вопрос, зачем тебе эти иконы? Люди отвечают так. Мои предки поклонялись, отец, дед, прадед, они молились этим иконам, и оно мне должно помочь. Это та же самая, как Рахиль, которая мы тащим так же самое этих идолов с собой, эту ношу, так же, как это Рахиль. И зная то, что Бог один, и Он только может, если мы возложим на Него все вот эти наши нужды, и Он нам поможет.
Спасибо.
Олег, ну я скажу, Максим, вот, значит, получается, что Рахиль взяла идолов своего отца и своих идолов, правильно? Она не знала Бога Якова, она не знала Якова, да? Она взяла себе, чтобы досталось ей, наверняка папа не отдал бы ей этих идолов, может быть, отца. И вот это напоминает то, что не надо брать с этого мира то, что в этом мире было дорого человеку. То есть, да, служение такое двойное, значит, и Господу Богу, и этому. Чем напоминает, да? Мы должны брать эту меру. люди оставляют, в самом деле, икону поклоняются, и крестик еще носят, но это же это плохого ничего в этом нет, потому что мы висит, да? То есть и то, и другое. Нет, очищать, мы очищаемся полностью, очищаться. Частично омыть себя, это помыть себя, помыть все тело свое, а что-то оставить, какое тело грязное. Вот, и еще, значит, Рахиль вот была духовная немножко, просто была не духовная, и не был духовной. Мне кажется, она была бездуховная вообще. То есть пока еще, если Яков сам тоже был еще только на подступах к этим высотам, то она вообще была, по-моему, далека. И вот меня всегда интересуется, Алия, какова она была по сравнению с Рахиль? То есть Бог, если наградил ее детьми, он показал, что она была... Или пожалел просто ее, или просто видел, что она все-таки духовнее была немного, чем Рахиль. Рахиль нравился ему чисто внешним фактором. Как мы обычно оцениваем, глазами, да? Вот, он хотел получить, что не глазами, а вот другим качеством. Вот Лия была более угодна Богу, наверное. Чем-то она была угодна Богу больше. Чтобы он понял, сам дошел, Яков, что не должны мы оценивать по внешним факторам, как мы оцениваем там человека, или внешне кого там, товарища, друга или женщину, а другим факторами.
Но это факт, что, конечно, красота и духовность не всегда совпадают. Иногда. И еще комментарий.
А все-таки вот этот стих, который да, сказал, да, что это Яков, если, может быть, я внимательно слушал, он сказал, Господь, вот, 49-й, что да назирает Господь надо мною, да, и над тобою, когда мы скроемся. Но, по-моему, это сказал Лаван же. Лаван сказал о Господе, а не я. Это было видно, что он о Господе заговорил, о Яхве. О признании этого. Это 48-49.
Я понял, что 48-е это слово Лавана. И 49-е это ответ Якова. Но, наверное, ты прав.
Я не прав, я спрашиваю. Не мог Лаван так сказать,
получается. То есть 48-й Лаван называл имя этого места на Галаад. Ага. Я как-то понял, что Яков это назвал Мицпа.
А там же сказано, что Яков назвал его Галаадом.
Нет, так не написано, но я как-то представил так. Что-то обоюдное, но двухстороннее как-то ситуация. Ну, наверное, ты прав. Хотя это было бы странно, что Лаван употреблял бы имя Господа. Яхва, немножко странно. Да. Ну, по сути дела, да.
Такой верный, что вот какой-то духовный суббурщик, он играет сейчас в его. Все веру в Яхве. Верный, что он судья, а он все всему свидетель. Вот получается, но...
Еще? Юда, молчаешь? Молчишь? Я думал, он скотит и вообще кое-что добавил.